Вот это самое волшебное словечко «диалектика» и открыло перед Николаем Романовичем царские врата в новую жизнь, то есть в социалистическую академию, на должность преподавателя античной философии. В академии он был единственным сотрудником, владевшим древнегреческим и латынью, и его постоянно использовали как цитатчика высокопоставленные начальники, включая самого Луначарского, так что он десятилетиями теребил то Платона с Аристотелем, то Канта с Гегелем, отыскивая верные научные решения эстетических задач, в которых все эти домарксовы ученые путались, как слепые кутята. Он так поднаторел в теории искусства и критерии художественности, что ни одно постановление ЦК ВКПБ по части культуры и искусства без его участия не составлялось. Хоть об опере Вано Мурадели «Великая дружба», хоть о Катерине Измайловой, Шостаковиче. Он нисколько не страдал от раздвоенности. Гибкая диалектика, как опытный проводник в горах, извилисто проводила его по самым сомнительным местам. Но все-таки служил Николай Романович, увы, двум господам. Вторым его господином, властным и тайным, была его несчастная склонность к мужскому полу. С самых юных лет она давила ему на темечко, поднимала артериальное давление и вызывала тахикардию. Страшно нависала 121-я статья. Ни один враг народа, истинный или дутый, ни один оппортунист или оппозиционер не испытывал такого бездонного страха, как те, кто жил под угрозой этой, с виду невзрачной статьи. Это было реальное, невыдуманное тайное общество мужчин, узнающих друг друга в толпе, по тоске в глазах и настороженности в надбровьях, вроде масонов с их тайными знаками и особыми рукопожатиями. Свинцовый век, пришедший на смену серебряному, разметал по свету утонченных юношей, порочных гимназистов и миловидных послушников, оставив для Николая Романовича и ему подобных опасные связи с алчными и жестокими молодыми людьми, с которыми ухо востро, потому что предадут, разоблачат, оклевещут, посадят. Лишь однажды в зрелой жизни Николая Романовича у него возникли длительные и глубокие отношения с молодым историком, мальчиком с хорошей семьи, погибшим на фронте, но прежде гибели совершенно измучившим Николая Романовича психопатически издевательскими письмами, полными оскорбительных намеков. Славочка открывал новую эру в жизни Николая Романовича. Заветная мечта профессора обещала исполниться. Он вырастет себе возлюбленного, и любовь мудрого воспитателя принесет мальчику пользу. О, да, и пользу разумную! Он вылепит из него свое подобие, вырастет нежно и целомудренно. Будет Николай Романович истинным педагогом, то есть рабом, не жалеющим своей жизни для охраны и воспитания возлюбленного. Клянусь собакой, мысленно произносил Николай Романович, склоняясь над спящим мальчиком, проживавшим теперь в его квартире, правда, в материнской комнате, на обитой светло-оранжевым плюшем кушетке в зыбком свете головастого торшера. «Все так и будет!» «Голубчик ты мой!» — шептал Николай Романович, подтыкая с боков одеяло. В эти вечерние часы разрешено было Антонине Ивановне приложиться к рюмочке для сна. Под присмотром Николая Романовича умеренно. И в самом деле был он педагогом, ничего из виду не выпускал. В первый же год их семейной жизни Николай Романович отдал мальчика в музыкальную школу на духовое отделение. Флейтиста из него не получилось, но в музыку он вошел как в дом родной. Дарование его как раз в том и заключалось, что слышал он музыку как бог, так что даже и в этой утонченной области получил себе Николай Романович партнера. Отчим с пасынком ходили теперь вдвоем в консерваторию, наслаждаясь искусством, наименее пригодным для анализа его с классовых позиций. консерваторским завсегдатаем тех лет примелькалась эта парочка –